Глава 78. Проверка документов. Прошло не 10, а, наверное, больше минут, но на поляне никто не появлялся. Таманцев и Блинов, обратясь вслух, молча и терпеливо стояли на своих местах в кустарнике шагах 7 друг от друга. Солнце было еще над лесом, светило жаром, и душистый воздух, вдосталь насыщенный пахучими испарениями, заметным маревом струился от продожженной земли. Ветер несколько стих, в траве неумолчно стрекотали кузнечики, и снова высоко в поднебесье, точно прощаясь, курлыкали журавли. Но никаких звуков приближения людей, как ни напрягались, Таманцев и Блинов уловить не могли. «Неужто пустышку тянем?» — с тоской подумал Андрей и в ту же минуту увидел, как Таманцев предостерегающе вскинул руку. Спустя секунды Андрей сам различил вдалеке еле слышные тихие голоса. Таманцев взглянул на часы для рапорта. Расслабленно потряс руками, что означало «сбрось напряжение», и взялся за кобуру. Они оба достали оружие. Андрей ТТ, а Таманцев — безотказный в работе наган, который он в такого рода случаях предпочитал всем другим системам. Кстати, он почти никогда не говорил «достал оружие» или «выхватил пистолет», а обычно «обнажил ствол». Кобуру со вторым наганом он перетянул с левого бедра на живот и расстегнул. Андрей беззвучно отвел курок своего ТТ с предохранительного на боевой взвод и замер в ожидании. Негромкие голоса приближались. Ни Таманцев, ни Блинов, спрятанные в кустах, не могли никого видеть, но Алехин, метрах в 90 от них, укрывшись за деревьями, уже рассматривал троих в военной форме, вышедших из леса по другую сторону поляны, и внимательно считал их шаги. Выждав, сколько требовалось, он с помощником коменданта появился на дороге. Завидев их, трое, шедшие навстречу, умолкли. 5 человек сближались, с интересом разглядывая друг друга. Они встретились, как и рассчитал весьма точно Алехин, у гнилого пенька прямо напротив кустов, за которыми притаились Блинов и Таманцев. Поздоровались, и помощник коменданта, задержав руку у козырька, предложил: «Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы. Комендантский патруль».
«Ваш мандат на право проверки?» — попросил один из троих, бритоголовый с погонами капитана, так спокойно, будто ему заранее было известно, что здесь, в лесу, у него должны проверить документы, и что это малоприятная и пустая, но неизбежная формальность. «Кто вы такой?» Слева от него, ближе к засаде, стоял высокий, крепкого сложения старший лейтенант, лет 30 или чуть побольше, а справа молодой лейтенант, тоже плотный и широкий в плечах. На всех троих было обычное летнее офицерское обмундирование. У лейтенанта поновее — пилотки и полевые пехотные погоны без эмблем. На гимнастерке у капитана над левым карманом виднелась колодка с орденскими ленточками, а над правым — желтые и красные нашивки за ранение. Помощник коменданта достал из кармана кителя листок удостоверения, развернул его и, протягивая левой рукой бритоголовому капитану, еще раз легко прикоснувшись пальцами к фуражке, представился: «Помощник военного коменданта 132-й этапно-заградительной комендатуры, капитан Аникушин».
«Аникушин? Аникушин? Это же Валькин брат!» Только теперь сообразил Андрей и сразу вспомнил, где он прежде видел капитана. Как-то весной, незадолго до войны, одноклассник и приятель Андрея, Валька Аникушин, показав на статного юношу, прогуливавшегося с девушкой по Тверскому бульвару, похвастал: «Мой брат консерваторию кончает, второй Шаляпин, бешеный талант!»
Валька имел слабость приврать, и Андрей не очень-то поверил, но все же ему захотелось получше разглядеть бешеного талантливого
якобы человека, и он с Валькой пошел следом за Никушиным-старшим. Однако тот, случайно обернувшись, заметил ребят и, должно быть, заподозрив подвох, так внушительно показал им за спиной девушки кулак, что приятели сразу отстали.